Привет! Это подкаст о психологии «Зеленый таракан». И здесь его бессменные ведущие Арсен и Алена.
Мяу-мяу, это я.
Алена – практикующий психолог и автор блога express.psychology в Instagram. В рамках нашего разговорного шоу мы обсуждаем актуальные вопросы. Деликатно, уютно и с легким юмором.
Ну, с очень легким, но с юмором.
Наш формат – это прежде всего разговор, в рамках которого мы можем откликаться на посторонние темы.
А еще мяукать, петь песни дурным голосом и наслаждаться жизнью.
Вот такой у нас подкаст. Приятного прослушивания.
Мяу. Капелюшечка осталась.
Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, мы снова в эфире. Как сказала Алена, капелюшечка осталась. И мы практически справились с тревогой. Мы ее уже разобрали по частям.
Да, на маленькие кусочки.
До самых атомов.
Да, разобрали.
Осталось только понять, что вообще теперь с этим делать.
А теперь мы разберемся, как заново собрать эти кусочки в новом порядке, так, чтобы теперь было не неприятно, не больно, а наоборот, хорошо, спокойно и комфортно.
Тревожимся с удовольствием.
Да, да, да.
Цитата Алены Трубицы.
Ужас. Так что этот выпуск про работу с тревогой в моменте,
чем-то
затяжным. Да-да-да. Про профилактику, про помощь близким, про все это будем сегодня говорить. По традиции напоминаем про то, что у меня в Инстаграм есть посты, сторис, сохраненные сторис, ссылка на мой сайт с рабочей тетрадью для проработки тревоги. Приглашаем вас, пишите отзывы, комментарии, вопросы обязательно спрашивайте. Ну и сразу погружаемся в нашу тему. Какой будет первый вопрос?
Как-то серьезно. Один из самых частых вопросов, которые задавали тебе твои подписчики, ну и в целом он такой достаточно очевидный в этой теме, можно ли убрать тревогу навсегда? Ты уже несколько раз это проговаривала в течение предыдущих двух выпусков, но закрепим.
Да, закрепим. Я понимаю, что может показаться, что Алена, ну зачем ты повторяешь одно и то же? Все же уже сказано, это очевидно. Но в этом занудстве кроется терапевтическое значение.
Повторение мать учения, как говорил Конфуций.
На самом деле, да, есть определенные идеи, в том числе психологии, которые нам сложно принять, потому что они противоречат нашим глубинным установкам. И основной способ, там, помимо разговора с этими установками, поиску противоречия и так далее, основной способ — это дать себе время и услышать это несколько раз разными формулировками и дать возможность вот этим новым идеям встроиться в нашу систему мировоззрения. Поэтому я повторяю вот эту идею про то, что тревога, и то, что тревогу не нужно полностью изгонять из себя в попытке примирить вас с этой идеей, по-разному ее сформулировать, по-разному сказать, чтобы оно как-то немножко встроилось и закрепилось. Собственно, еще раз это все повторяю. Избавиться, победить, побороть тревогу — это изначально все достаточно токсичные цели, потому что они подразумевают, что тревога — это плохо, что она вам не нужна, что она — враг. А мы уже, как мы выяснили, это не так, что тревога — это на самом деле скорее друг, чем враг, что она нам нужна, именно нужна, и что не можем ее, что мы не можем ее из себя просто взять и выдрать. Это как пытаться выдернуть, удалить себе все зубы из-за того, что один из них болит, вместо того, чтобы его полечить. Зуб не становится плохим из-за того, что он заболел. Он по-прежнему нам нужен и важен. Просто надо его вылечить. И то же самое с тревогой. Она нам нужна, она полезна, но надо ее адаптировать и научиться новым продуктивным копингам. И, в общем-то, начать наслаждаться ее полезными качествами. И сейчас я вам как бы через позитивный образ аргументировала неплодотворность избегания тревоги. И еще сейчас через страшный образ скажу, что в любом случае, даже если вы будете пытаться ее искоренить, это все равно будет непродуктивно, потому что в жизни что-то будет происходить, какие-то неприятные моменты сложные, и вы все равно будете испытывать какие-то эмоции по этому поводу, в том числе и тревогу. И вы можете вытеснить, вы можете заглушить, но, как я уже объясняла, никуда тревога не денется. а она просто проявится через тело, через самосаботаж, через депрессию и все остальное.
Есть такая тема, что вот икота, икота, перейди на Федота. Можно ли сказать, что тревога, тревога, перейди на компота?
Егора.
Не знаю, здесь нету имени в...
Компота.
В этом, в рифму, но важен не факт, а мысль.
Как мне кажется, адекватно ставить вопрос, там, не избавиться, не побороть, а можно ли привести тревогу в адекватное сниженное состояние и научиться с ней справляться в моменте, и не только в моменте. И вот здесь вопрос, да, однозначно можно. Возможно, прям самостоятельно получится не на 100% у всех, но это точно лечится, и специалист, со специалистом точно получится. И очень часто вот в ответах, когда я спрашивала, что самое страшное в тревоге, что самое неприятное в ней, проскальзывало, что с ней невозможно справиться, ее невозможно контролировать, вот что-то такое. Мне очень хочется подчеркнуть, что нет такого, что невозможно справиться с тревогой. Не невозможно справиться, а конкретно сейчас, конкретно у вас не получается. И что важно, не потому, что вы какой-то не такой, а потому, что у вас нет этого навыка, вас никто не научил. Зато есть ряд внутренних факторов, которые могут еще усугублять ситуацию, установки, ну вот все, что мы вот это обсуждали. Но вы можете пойти, и вы можете научиться. И тогда начнет получаться, станет легче и так далее. Возможно, вам вообще хватит этого подкаста, мы достаточно подробно это все разбираем.
То есть идти никуда не придется.
Да. Возможно, вам хватит подкаста и рабочей тетради. Возможно, вам хватит психолога или психиатра и дополнительной работы, сессии, возможно, медикаментов. Но в конце концов вы разберетесь со всеми этими препятствиями, и вы сформируете навык. И тогда то, что сейчас может казаться невозможным, станет абсолютно возможным, реальным и даже, возможно, легким делом.
Какие есть профилактические меры в отношении тревоги? Что можно предпринять для, не знаю, для превенции, может быть?
Это на самом деле очень важный момент, потому что наш образ жизни тоже очень сильно влияет на то, насколько мы тревожны. Чем сильнее мы себя изматываем и не ухаживаем за собой, тем более благодатную почву мы подготавливаем для взращивания тревожных состояний и там всего того, что следует за ними. Поэтому это режим сна и бодрствования, это полноценное питание, это наличие движения. Все без радикальности, то есть не то, что строгая диета, не то, что каждый день тренировки, но просто такое гармоничное состояние, забота о всех частях своей сущности, в том числе и о теле. Понятно, ограничение различных психостимулирующих веществ, и это не только алкоголь и наркотики, но и кофеин во всех возможных формах, и в том числе и сахар. Злоупотребление сахаром тоже может нас, ну, как бы, возбуждать в не самом хорошем смысле. И опять-таки делать это, если вдруг вы спите 2 часа в сутки все время в разное время и питаетесь только кофе и сахаром, то не пытаться все это поменять мгновенно, а такие постепенные шажочки, постепенные изменения, чтобы как-то сбалансированно принести баланс в свою жизнь. Попробовать понемногу экспериментировать и заменять непродуктивные копинги на продуктивные. Как я часто произношу, это меня уже даже немножко подташнивает от слова «продуктивный». Но я надеюсь, что все понимают, о чем идет речь. И, конечно, это уход от автоматизма к осознанности. То есть изучать свои установки, травмы, триггеры и постепенно пробовать отслеживать, где мы автоматически что-то делаем, а где нет, и внедрять осознанность. Здесь самое базовое — это дневник эмоций, где мы записываем, в каких обстоятельствах, что мы чувствуем, что мы в связи с этим делаем, и пробуем рассматривать альтернативные способы поведения, если там что-то не совсем уместное происходит.
А что делать с так называемыми соматическими проявлениями тревоги, типа дрожи, учащенного сердцебиения или там учащение дыхания?
Первое, что мы делаем с физическими проявлениями, это напоминаем себе, что это относительно простая и понятная физиологическая реакция. напоминаем себе тот самый механизм с гормонами, с лимбической системой, напоминаем себе, что мы не умрем. Это, наверное, наиболее актуально для панической атаки, но в целом, что мы не умрем, что все будет в порядке, что это будем организм. Ну, вот это уже, возможно, нереалистичное обещание себе, да. Но в каком-то смысле мы будем, да, в всеобщем поле частиц, из которых состоит мир, наши частицы никуда не исчезнут, не испарятся, они все равно будут частью чего-то. Но это ладно, мы уже уходим в философию.
А чего бы и не уйти в философию? Ну-ка, ну-ка.
Ну, я уже все сказала, мы все равно будем частью этой вселенной. Возможно, даже сознательный. Этого мы не знаем.
Если все это, конечно, не гиперреальность, и все оно то, как есть на самом деле.
Ну, даже я если пытался, это гиперреальность, все равно она же состоит из частиц, мы состоим из частиц. Даже
может
если
быть,
это...
нас убедили в том, что она состоит из частиц, как она на самом деле.
Так, ладно. В общем, мы напоминаем, что несмотря на неприятные физиологические ощущения, мы будем в порядке, и мы выживем. И напоминаем себе, из-за чего это происходит. И напоминая себе, из-за чего, вспоминаем про то, что в основном это про гипервентиляцию и сердцебиение и давление, что нам нужно, чтобы прошли симптомы, нам нужно замедлить дыхание, чтобы убрать гипервентиляцию и снизить частоту сердцебиения. И здесь основной инструмент — это тоже дыхание. Нам нужно его замедлить, чтобы прошла, опять-таки, гипервентиляция. И здесь могут быть разные техники, я, наверное, чуть позже про них скажу, но в целом это акцент на медленных выдохах, чтобы, опять-таки, снизить скорость и снизить поступление кислорода. Кроме того, поскольку поступает в мышцы кровь, и они приходят в состояние напряжения, еще мы можем намеренно концентрировать свое внимание на вот этих зажатых напряженных мышцах и пробовать осознанно их расслаблять. То есть очень часто напрягаются плечи и воротниковая зона с шеей, челюсть напрягается, кулаки могут сжиматься, и ну вот как бы в целом в теле может быть вот это ощущение напряжения. И мы, когда направляем туда внимание, можем ощутить это напряжение, можем осознанно попробовать его отпустить, пошевелить шеей, немножко размять ее, так потрясти лапками передними, задними и всеми остальными. Соответственно, сбросить это напряжение, немножко попрыгать тоже может быть полезно. Так вот, знаете, всем телом свободно.
Я все еще представляю чуть-чуть то самое проходящее красной нитью сквозь все три выпуска собрания на работе, где ты такой стоишь, прыгаешь, трясешь руками.
Для этого на самом деле не обязательно прыгать. Ты можешь даже сидя, заметив, что у тебя напряжена челюсть, расслабить ее и слегка поводить шею, чтобы снять напряжение в плечах. Ну, и дышать ты можешь в этот момент тоже замедленно. Я понимаю, что может звучать как очень простые рекомендации, но по моему опыту все те, кто говорят, что да там это фигня и не поможет, на самом деле...
Нет, дыхание точно помогает. Я не знаю, кто-то, если вдруг кто-то говорит, что эта фигня не поможет, то они лжецы. Я возьму на себя смелость называть их так. Я взял на себя смелость и назвал их так, потому что дыхание точно помогает.
С моей стороны мне это не лжецы, а просто те, кто не пробовал это сделать. Вот даже сейчас можно попробовать сделать глубокий вдох и выдох, медленный, спокойный, и почувствовать, как сильно изменится ваше состояние, потому что мы обычно дышим достаточно поверхностно, и когда у нас нет гипервентиляции, глубокий вдох, он, наоборот, насыщает нас кислородом и очень такие приятные, успокаивающие эффекты. Я не знаю, почему я во множественном числе говорила, но, в общем, хороший эффект имеет. Кроме того, вот то, о чем мы говорили, что тревога — это избыток энергии, поэтому совершенно не случайно многие люди, когда нервничают, ходят взад вперед или вот как раз трясут лапкой, то, что мы говорили про ногу. Это не случайно, это на самом деле такое естественное проявление, воплощение вот этой задуманной организмом реакции «бей» или «беги». И если есть возможность, это эффективно, здесь себя не надо останавливать и окружающих себя людей, хотя тут, понятно, может... Ну, окружающим может быть неприятно как раз-таки из-за эффекта заражения. Они не хотят нервничать, а тут им передают вот эту энергию тревоги. Но для того, кто тревожится, это может быть очень полезно. Тут главное не проскакивать этап анализа своей тревоги и не пытаться все заменить двигательной активностью. Двигательная активность — это как бы уже ну, не последний этап, но после того, как мы попытались разобраться с тем, что с нами происходит. И отдельно для панической атаки еще скажу, что это тоже восстановление дыхания и затем переключение внимания и аутотренинг. Это разговаривать с собой, напоминать, что с вами все будет в порядке, вы не будет приступа, не будет смерти, не будет всего-всего вот этого плохого. Иногда это может быть полезно, если с собой носить заранее написанное письмо с этим текстом или видео записанное, ну, где ты сам себе записал, если не получается сосредоточиться и в моменте вот такой начать аутотренинг проводить. И опять-таки переключение внимания. И вот здесь скажу разницу про переключение внимания и заглушать что-то. В общем-то, единственная ключевая разница в том, что когда мы заглушаем, мы сразу же заглушаем. Вот мы почувствовали какую-то эмоцию, мы затревожились, и сразу же пытаемся заткнуть ей рот и отвлечься. А когда мы переключаем внимание, это значит, что мы установили контакт с эмоцией, мы ее выразили, мы подумали, что можно сделать, и уже с остаточной ее энергией мы пробуем переключать внимание, чтобы не было вот той самой пресловутой руминации, когда мы повторяем вот одни и те же негативные мысли. Вот здесь переключение внимания эффективно для того, чтобы не тратить силы на руминацию. Итак, подводя итог, основное — это замедление дыхания, а также расслабление мышц и движение.
А если концентрироваться на дыхательных техниках, то что еще там есть, кроме вот этих затяжных выдохов?
Есть, на самом деле, много разных вариантов. Тут кому что нравится. Я обычно рекомендую так называемое дыхание по квадрату. 4 на 4 на 4 на 4. Это когда мы в течение 4 секунд вдыхаем, потом на 4 секунды задерживаем дыхание, 4 секунды выдыхаем и 4 еще секунды задерживаем. Это удобно в том плане, что легко представить квадрат, ну, у себя в голове, и вот представлять, что вы по одной стеночке идете, по другой, по другой, по другой. И это просто задает ритм удобно. Есть достаточно много приложений, которые там есть специальный счетчик, который говорит, когда вдыхать, выдыхать. Я использую Calm, но на английском. Но есть аналог. Он, по-моему, Медиториум или что-нибудь такое называется, но они все примерно одинаковые, там никакой сложной науки нет, что вам больше нравится. Есть еще тоже очень популярная техника, это концентрироваться на том, как воздух входит и выходит из носа. Это помогает тоже переключить внимание с каких-то тревожных мыслей, которые есть, и с ощущений в теле, именно на это ощущение. И там тоже можно на любой счет, на 4, на 4, или как вам удобно. Или можно даже не считать, а просто чувствовать вот этот плавный ритм, чувствовать, как дыхание замедляется. Можно пробовать дышать животом, можно положить на него руку и опять-таки концентрироваться на вот этом ощущении, как рука поднимается и опускается на животе, как воздух проходит. И плюс можно добавлять релаксацию. Это как раз-таки расслабление зажатых мышц, когда мы дышим и параллельно расслабляем мышцы по очереди. Все вот с самой макушки можно начать. И мышцы лица, и шеи, и плеч, и рук, и живота, спины, и ног. И вот полностью расслабляться. И плюс можно добавлять аутотренинг — это то, что я сказала, когда мы сами себе говорим, что все в порядке, что ты в безопасности, что ничего слишком плохого сейчас не произойдет, что ты справишься и так далее.
Вот если подводить итог и говорить о том, вот прямо здесь и сейчас, как справиться с тревогой, вот если прямо как инструкцию это записать.
Угу. Первое — это начинаем замедлять дыхание, начинаем дышать. Второе — нам нужно заземлиться, то есть нам нужно уйти из психической реальности, напомнить себе, что мы здесь и сейчас, что мы в физическом мире. И это вот можно сделать, в том числе концентрируясь на дыхании, на носе, как входит и выходит воздух. Это можно сделать через релаксацию. Это можно сделать через такое мини-упражнение, где мы называем все по три. Три вещи, которые мы видим, три вещи, которые мы слышим, три вещи, которые мы ощущаем. Или, возможно, через какие-то тактильные стимулы взять что-то в руках, покрутить, обратить внимание на эти ощущения. Это мы заземляемся. Можно добавить еще вот какой-то такой мини-аутотренинг, управляющую, успокаивающую фразу, что да, я понимаю, что я сейчас тревожусь. Это нормально. Я смогу сейчас себе помочь. Сейчас мы все обдумаем, сможем найти способ, как с этим справиться. Ничего ужасного не происходит, я могу себе помочь. Что-нибудь такое позитивно успокаивающее. И дальше мы переходим к оспариванию каких-то негативных мыслей, которые возникают. И здесь основные принципы — это концентрироваться на настоящем. Что происходит здесь и сейчас? В безопасности ли я на самом деле? И что мне нужно сделать, чтобы оказаться в безопасности? И так далее. Затем калибруем накал страшности, вот этой потенциальной опасности, снижаем накал катастрофизации и негативного окраса, то есть не все ужасно плохо, все, я сейчас умру, а реалистично делаем то, о чем мы говорим. Спрашиваем себя, насколько реалистичны мои опасения, не преувеличиваю ли я, о чем говорят факты, о чем говорит статистика, что мог бы сказать какой-то другой человек, который оказался на моем месте. Это, кстати, такая интересная техника, когда мы пытаемся мыслить не как мы сами вот сейчас во власти этой эмоции, а как другой человек, у которого не было бы вот этой сильной эмоции, мыслил бы в нашей ситуации. И, по сути, это наши же мысли, просто мы делаем вот эту безэмоциональную проекцию. Нам это помогает реалистично мыслить.
Что бы сказал Кличко в моей ситуации?
И пытаемся сформулировать уже реалистичное видение, что не я точно провалюсь, а я подготовился, и в целом все будет ок. Возможно, что-то будет не идеально, но и это ок. Я имею право на ошибку и бла-бла-бла. А затем, когда мы эту работу провели, то есть мы сделали физические упражнения для того, чтобы снизить накал физических симптомов. Мы выразили свое чувство, мы признали, что оно есть, мы поняли, почему. Мы его откалибровали, сделали его более реалистичным. Мы подумали о том, что можно сделать, и сосредоточились на этом, если надо, пошли, сделали. А дальше, если мы как бы уже все обсудили, что могли, сделали, что могли, то дальше можно как раз-таки переключать внимание, там, подвигаться, посмотреть смешное видео. Это абсолютно уместно. Главное, не новости не начинать читать, не начинать отвлекаться чем-то, что может вызвать еще дополнительную тревогу. Если надо, всегда можно попросить о помощи. Не то, что всегда, если есть такая возможность, да, спросить какое-то беспристрастное мнение. Это тоже, если там нет обесценивания, то это действительно может быть полезно. Хочется сказать, что точно не надо делать. Есть такая очень частая ошибка обесценивать свою тревогу. Например, говорить, что там мои мысли иррациональны. Головой понимаю, а перестать думать не могу. Вот такой я какой-то не такой. И этой иррациональностью очень часто оправдывают свое якобы бессилие перед тревогой. Я ничего не могу с этим сделать, оно вот просто так, и все, у меня лапки. И это загоняет нас в ловушку беспомощности, и это опять-таки непродуктивно. А вот если признать, что тревога реальна и оправдана, но преувеличена, я могу ее сделать реалистичной, и вообще я тоже не лыком шит и могу за себя постоять, то это более, опять-таки, продуктивно. Кроме того, мы еще очень часто можем, там, один раз попробовали вот все, о чем я сказала, и оно какого-то сверхэффекта не дало, и мы забили на это и продолжили, как раньше, там, старые копинги использовать. А тут очень важно не сдаваться после одной попытки, а продолжать практиковать вот эти методы, о которых я сегодня говорила. И с каждым разом эффект будет все лучше и лучше, и пробовать будет все легче и легче, и все это будет все продуктивнее и продуктивнее. И в конце концов результат даст о себе знать. Так что главное — это не обесценивать и не сдаваться.
Про затяжную, видимо, вот эту фоновую тревогу.
Угу.
Что делать с ней? Как работать с ней?
Угу. А здесь есть несколько направлений работы. Первое — это взращивание пресловутой внутренней опоры, доверия к себе. веры, что вы справитесь, даже если не будете на 100% готовы, что у вас есть вот этот запас жизнеспособности, пластичной адаптивности. Приведу такой пример, что если, например, кто-то начнет меня вербально атаковать, ну, я не знаю, какие-нибудь гадости мне говорить, еще что-то, я знаю, что я смогу справиться. Возможно, это не будет на 100% изящно и на 100% уместно, но в какой-то форме я точно смогу за себя постоять. Но, например, если на меня нападут ниндзя, я не смогу их атаку отбить, потому что, в общем-то, я совсем не ниндзя. Следующий важный момент — это такая очень аккуратная и нежная тренировка своих способностей в том плане, что мы есть какие-то ситуации, которые нас страшат, нам важно подключать практику и пробовать что-то делать, чтобы показать себе, что мы можем на самом деле, и что это на самом деле не так страшно, и что, опять-таки, у нас есть возможность со всем этим справиться. То есть практиковаться, проживать то, что нас пугает, в безопасном контексте. Сначала мысленно это можно делать, просто аккуратно сталкиваться с ситуацией, планировать, а потом в какой-то безопасной обстановке, какая-то мини-версия, с чьей-то помощью, с поддержкой, а потом потихоньку наращивать эту сложность. То есть, например, если я боюсь ездить на метро, то я могу сначала подумать об этом, я сначала могу расспросить, а как, что, где, куда идти, как это происходит, потом я могу пойти вместе с кем-то, подойти ко входу в метро, потом там спуститься только в подземный переход, и потом только спуститься вниз, но не ехать на поезде, вернуться обратно с кем, с чьей-то поддержкой, потом с кем-то все-таки проехаться, и потом, в конце концов, проехаться самой. Ну, это такое максимально...
А потом, в конце концов, стать машинистом.
Ну, например.
Прошла метро.
Ну, это такой достаточно растянутый вариант уже для полноценной фобии, для чего-то там не настолько выраженного, могут быть там менее маленькие шажки в этом этапе. Все зависит от того, что вам комфортно. Главное, чтобы вот эта зона некомфортности была для вас выносимой, чтобы вы могли на нее согласиться. Потому что если человеку, который боится ездить на метро и никогда не ездит, сказать «вот сразу иди и поедь», то вряд ли он это сделает. А если предложить просто подумать об этом и представить свои ощущения и поработать со своими ощущениями, пока он на самом деле в безопасности, и это просто образ в голове, то это уже реалистичная задача. Затем то, о чем мы уже немного касались в профилактике, это про выведение тревоги в осознанность и прерывание привычных автоматических цепочек, и здесь же замена копингов неадаптивных на адаптивные. И для этого мы сначала собираем информацию, когда у нас бывает тревога, чем она вызывается, какие есть особенности, там, воспитание, установки, травмы, триггеры, все это мы собираем о себе информацию, начинаем понимать механизм именно нашей тревоги. Потом выделяем, какие у нас есть копинги, которые не очень помогают, берем за них ответственность, напоминаем себе, что да, они были сформированы под воздействием внешней среды, но здесь и сейчас мы выбираем использовать их. И мы же можем выбрать не использовать их и использовать что-то другое. И затем, опять же, очень постепенно и ласково, но пробуем вводить здоровые альтернативы.
А что касается помощи психолога, то как, собственно, специалист может исправить ситуацию и какое направление лучше выбрать для работы? Я подозреваю, что КПТ, но это такое... Да? Да? Я попал?
Да, ты попал. КПТ признано самым эффективным направлением по работе именно с тревогой. И здесь это объясняется тем, что как раз-таки, помните, я в самом начале, в самом первом выпуске говорила про то, что очень часто у нас тревога, ну, как и другие базовые эмоции, запускают автоматический ответ через лимбическую систему. А в тот момент, когда мы начинаем анализировать ситуацию, что, в общем-то, и происходит в КПТ, там, ситуация, мысль, действие и так далее, когда мы вот по этой схеме анализируем, мы подключаем кору головного мозга в этот процесс. Мы не оставляем тревогу на отпуск в лимбической системе, а мы усложняем эту цепочку. И как раз-таки через это мы делаем этот процесс гораздо более эффективным. Как у меня написано в заметках, КПТ как раз помогает подключить кору, а не шпарить на гормонах.
Нормас, это профессиональная лексика.
Да вообще. Йоу. Да вообще.
Шпарить на гормонах.
Ну и, соответственно, психолог помогает делать все то, что я только что перечисляла.
То есть это... не шпарить на гормонах. Можно ли к человеку прийти с такой просьбой, типа, здравствуйте, Генрих Аристаркович, мне бы хотелось бы перестать шпарить на гормонах.
В общем, все то же самое. Разобраться с установками, травмами, примириться с тревогой, сформировать адаптивные копинги. Это так очень сокращенно, но при этом это может выглядеть как 2 года интенсивной еженедельной работы. Тут все зависит от конкретно вашей ситуации. Я имею в виду про длительность терапии. У кого-то это может быть, если это панические атаки, там нескольких месяцев может быть достаточно, а если это именно личностная тревожность, то это уже... там, 2 года точно. А если это тревожное расстройство, то, скорее всего, и дольше. И это нормально. Абсолютно.
Опять же, по-моему, в первой нашей серии ты говорила про то, что нормально прибегать в какой-то момент к препаратам. Что это за момент? Что за момент, когда понадобится врач, который эти препараты выпишет? И собственно, что за сами препараты?
Ну, конкретно по препаратам я не скажу.
Ну, я не имею в виду... название лекарств, понятное дело, но что это просто обычный успокоительный или что-то более?
Ну, это есть конкретный класс противотревожных средств, угу. Которые снимают вот это интенсивное напряжение. И да, можно сказать, что они успокаивают, но это... Но они действуют чуть сложнее, чем просто условно усыпить человека. И конкретно какие препараты нужны здесь, действительно решает врач, психиатр, либо психиатр-психотерапевт. И... В каком случае это происходит, как бы когда надо принимать решение о том, чтобы идти именно к врачу, я бы сказала, что в целом, если вам плохо с вашей тревожностью, и вы понимаете, что вот там каких-то доступных в интернете и литературе средств вам недостаточно, то вы, наверное, идете к психологу тогда. А психолог уже может вам сказать, нужно вам к врачу или нет. Но в целом, чтобы сказать критерии, это про то, что тревога в целом мешает вам жить, что она вас ограничивает и делает вашу жизнь хуже, чем она могла бы быть, чем вы бы хотели. И в том, что она присутствует постоянно, в том, что она непропорциональна тому, что происходит, в том, что она очень интенсивна, и в том, что вы не можете ее контролировать. Вы пробуете, но не получается. Кроме того, конечно же, психосоматика, зависимости и навязчивости любые. Это тоже про... такие критерии похода к врачу и, конечно, признаки конкретных расстройств, если вы у себя видите, то тоже это все сюда.
Был еще вопрос о том, можно ли пережить тревогу в одиночестве, и если вдруг да, то как это сделать?
Безусловно, можно, но нередко это бывает более сложно, чем с людьми. Понятно, почему. У нас может появляться ощущение, что мы теряем контроль, вот это ощущение беспомощности, и в такие моменты поддержка для нас особенно актуальна. И здесь, во-первых, нет ничего зазорного обращаться к помощи других людей, если есть такая возможность. Это вполне оправданно. Но, конечно, свою собственную устойчивость тоже можно развивать. И здесь вот можно предпринять какие-то меры. Например, вот я сегодня давала конкретный алгоритм, как можно себе помочь в момент острой тревоги. И вот этот момент, вот этот алгоритм, можно выписать или записать себе видео, как я уже говорила, и носить с собой. Главное — это напоминать себе, что несмотря на то, что сейчас это ощущается как что-то неконтролируемое, как что-то очень плохое, как вот такая беспомощность, но это на самом деле не так. Это иллюзия, это фантазия, это такое ощущение. На самом деле вы можете себе помочь. И пытаться следовать этому алгоритму поначалу будет сложно, непривычно, но с каждым разом будет все легче.
Уже от меня вопрос. Uh-huh. А помогает ли молитва при тревоге? Ну, я не имею в виду именно там, скажем, православную. Вообще, в целом, повторение чего-то вот так, ну, как бы, какого-то текста, который кажется чем-то большим, чем просто текст.
На самом деле, да. Можно называть это все по-разному. Можно называть молитвой, мантрой, аффирмацией, аутотренингом. Я сегодня это называла аутотренингом. Это почему это помогает? Потому что есть ритмичность, есть позитивный посыл и есть самовнушение через этот позитивный посыл. В общем-то, все вот эти названия, которые я перечислила, они обычно и работают по этому принципу. можно и самому себе говорить, можно и чужие слушать. А помните, мы говорили, что тревога успокаивается от стабильности и предсказуемости, а ритмичность, она тоже вот согласуется с ритмичностью дыхания и замедлением, и расслаблением. И это все вот из той же серии. И поэтому можно либо иметь где-то под рукой чьи-то подобные тексты, это может быть текст какой-то медитации.
Псалтырь.
Ну, в том числе, в том числе. Можно не обязательно быть верующим даже, чтобы слушать какую-то молитву, если это что-то, если есть с этим какие-то позитивные ассоциации из детства или откуда-то, или с кем-то из родственников, это абсолютно рабочая схема. Там можно самому себе написать какую-то вот такой аутотренинг, что сейчас я испытываю тревогу, это чувство работает так-то, в какой-то момент это пройдет. Да, я сейчас чувствую себя не очень хорошо, но я по-прежнему в безопасности. Я ощущаю все хуже, чем оно есть на самом деле. Там, мои пугающие мысли — это фантазия. Реальность не так страшна. Сейчас мне нужно сделать несколько медленных вдохов и выдохов и там попробовать расписать, что я могу сделать, ну, что-нибудь такое.
А по поводу медитации расскажешь подробнее, как она может помочь справиться с тревогой? Потому что такое модное направление последнее время. Очень как-то отовсюду стало звучать о том, что медитация очень сильно помогает именно вот от стресса избавиться.
Угу. Базово считается, что медитация снижает тревожность за счет сочетания, опять-таки, отрегулированного дыхания, расслабления, определенной философии, смещения фокуса внимания и каких-то позитивных образов. И на самом деле медитации бывают очень разными, но, как правило, во всех них присутствуют вот эти компоненты. Но, кстати говоря, в последнее время, вот на фоне коронавируса и того, что тревожность повысилась, люди искали пути, как с ней справиться, и популярность медитации еще возросла, и на этом фоне появилась информация про то, что у кого-то, наоборот, вызывало возрастание тревожности медитация. И тут, на самом деле, в целом это не нелогично, потому что если уже есть достаточно высокая тревожность, то попытаться остаться с ней полностью наедине и как бы вот ее не работать с ней, а просто быть с ней, может быть достаточно сложно. Это как, ну, например, вот как я приводила пример, боишься собак, вместо того, чтобы постепенно разбираться с этим страхом, сразу оказаться в пустой комнате с собакой.
В клетку к ней залез.
Ну, что-то вроде того. И в целом надо понимать, что
Будку, конечно, я хотел сказать. Клетка для собаки — это что-то такое. Хотя ладно.
Бывает.
Да, действительно, даже дома в клетках держат.
Да. Мне кажется, это жутко, но... Ну, хотя ладно, у меня нет собаки, поэтому я не очень в этом понимаю. И в целом надо понимать, что медитация — это не самое простое дело, на самом деле. Казалось бы, ну, сидишь и сидишь, но если тебя никто никогда не учил, сразу пробовать самостоятельно, может быть, для многих людей нелегко. Шутка ли отпустить свои мысли и расслабиться? Мы не все можем себе такое позволить. А мне кажется, что если начинать все это дело, то гораздо легче пробовать, например, аудиомедитации. Это вот у нас есть пара выпусков, где я транс читаю.
Uh-huh.
Это то же самое. Просто по-разному может называться. Там аудиогипноз, транс, трансмедитация, медитация. Смысл в том, что зачитывают какой-то позитивно влияющий текст. И он помогает настроиться на определенный лад, увидеть определенные образы, о чем-то конкретном подумать. И плюс еще здесь есть mindfulness, техники mindfulness. Они тоже очень сильно пересекаются с медитациями. Очень упрощенно это похоже на заземление, то, что я описывала как заземление. То есть сосредоточиться на здесь и сейчас и на своих внутренних процессах, на ощущениях в теле, на тех, вот то, что наши рецепторы различные воспринимают. И это помогает вот, как бы привести себя в более сбалансированное состояние. Так что, подводя итог, медитация — это действительно полезно при тревожности, но это не всегда может быть легко, поэтому лично я рекомендую аудиомедитации и техники mindfulness. Это все очень легко гуглится, если что.
А могут ли помочь близкие справиться с тревогой?
Да, безусловно. Я уже немножко упоминала, социальная поддержка — это действительно важный фактор. Это как если мы пошатнулись и не можем опереться на себя, мы не можем поймать баланс, нам может быть очень здорово опять-таки опереться на близкого и надежного человека. Тут очень важный момент про то, что наши близкие люди, они не всегда достаточно надежные. А тут важно тоже как бы с умом выбирать того, на кого опереться. И надежность это про, во-первых, то, что человек может выдержать эмоции ваши, а во-вторых, то, что он не будет от них как-то пытаться оградиться обесцениванием или еще чем-то, а сможет действительно выдержать и поддержать. И опять-таки у этого человека, почему он в этот момент уместен и надежен, потому что его не захлестывают вот те самые пресловутые шпарящие гормоны, он не теряет рациональность, у него нет физических симптомов, соответственно, он стабилен и объективен, насколько вообще можно быть объективным, ну, по крайней мере, более объективен, чем мы. И поэтому важно просить помощи и поддержки, в том числе просить о конкретных действиях, которые могут помочь именно вам, выслушать, погладить. Ритмичные тактильные ощущения тоже очень хорошо заземляют, когда нас там, например, по голове погладят или что-то такое. Объяснять, что с вами происходит, почему, что вас триггерит, что лучше делать, не делать и так далее. И вот мы говорили в предыдущем выпуске про тревогу в отношениях, и вот это обсуждение того, что вам может помочь именно вам, оно особенно актуально при тревоге в отношениях. То есть просить о тех конкретных действиях, которые вам нужны. Например, проговаривать, что человек сейчас думает и чувствует. Давать подтверждение. Понятно, что в идеале мы чувствуем себя уверенно и без подтверждений любви и внимания, и заботы и так далее. Но если вы на той стадии, где вы уже тревожитесь об отношениях, то для вас будут полезны подтверждения. Просто можно о них напрямую попросить, а не ждать, когда они сами случатся или не случатся. Ну и кроме того, конечно, разбираться с глубинными причинами, как обычно, отслеживать, что именно триггерит, и при всем при этом уважать, признавать, не обесценивать и не глушить свои чувства. То есть не говорить, что там неправильно тревожиться в отношениях и опять-таки ждать подтверждений, и поэтому пытаться этого не делать. В этом нет смысла. Имеет смысл прямо сейчас уважать и ценить свое состояние, но параллельно еще работать с причинами. Что вообще конкретно делать? В первую очередь спросить, чем мы можем помочь. Потом выслушать, дать выговориться, предложить физический контакт. Я имею в виду погладить, обнять и так далее. Предложить высказать свое видение ситуации или поделиться опытом, но при этом не навязывать это. То есть если нет запроса со стороны человека, то лучше это оставить при себе. Предложить подышать, заземлиться, подумать о причинах, предложить свои какие-то знания, потому что вы вот уже прослушали серию из 3 подкастов, вы уже много об этом знаете, вы эти знания можете предложить. Но бывают состояния, когда человеку это сейчас, он не сможет воспринимать эту информацию, поэтому опять-таки не навязывать. Что не надо делать, так это обесценивать, да, да, это там все глупости, то, что ты не из-за чего тревожиться. И сразу же пытаться отвлечь. Отвлечь можно тогда, когда вы уже все остальное попробовали, и вы видите, что там уже человек просто начинает ходить по кругу. И, конечно же, не давать оценок. Вот, что не надо говорить? Успокойся, все будет окей, ты преувеличиваешь, все не так плохо, это все в твоей голове, перестань так много думать, дети в Африке вообще голодают. Вот это все обесценивание, это все такие преуменьшающие негативные оценки. Что можно сказать? Это, например, я могу только представить, как тебе сейчас сложно. Я рядом. Как ты себя чувствуешь? Чем я могу помочь? Ты справляешься, хоть это и трудно. Я очень сочувствую тебе. Я очень переживаю за тебя.
У тебя в Инстаграме периодически есть такая рубрика под названием «Вопросы для исследования». Чего бы то ни было. И вот в данном случае есть ли какие-то вопросы для исследования тревоги?
Да, безусловно, есть. Можно зайти с разных сторон, но я решила, чтобы совсем не перегружать, дать сегодня вопросы, которые как раз-таки в моменте могут пригодиться, вот когда у нас есть какая-то конкретная тревога по поводу чего-то такого интересного. Ну, первый вопрос — это что именно я чувствую? И тут вроде как понятно, что мы, исходя из, да, из нашей ситуации, мы точно чувствуем тревогу, но иногда это может быть такая специфическая тревога. Тревога с оттенком злости, тревога с оттенком грусти, еще чего-то. И это может быть важно для того, чтобы понять все ее стороны. А затем, с чем это может быть связано, с чего все началось, так мы идентифицируем наш триггер, затем конкретизируем, чего именно я опасаюсь, реалистично ли это опасение. Затем возвращаемся к глубинным причинам. Какая моя мысль о себе или мире лежит в основе этого страха? Реалистична ли она? Не слишком ли она категорична? Не фиксируюсь ли я на негативе? Не пытаюсь ли я контролировать неподвластное мне? Что мне, может быть, надо отпустить в этой ситуации сейчас? И затем самое главное, что мне может помочь почувствовать себя сейчас лучше? Это могут быть самые разные варианты. Можно носить с собой, знаете, сделать такую памятку, что мне помогает почувствовать себя лучше. Это может быть что угодно, от позвонить любимому человеку до потискать своего кота и, не знаю, посмотреть смешное видео любимого комика. Ну и из этой же серии, как я хочу себя почувствовать сейчас и что я могу сделать, чтобы приблизиться к этому состоянию.
Я вот подозреваю, что ты как бы как психолог со стажем имеешь некоторый опыт преодоления тревожных состояний. И мне кажется, будет очень полезно, если ты поделишься им.
Да, безусловно. Я базово была и, в общем, в какой-то степени остаюсь сильно тревожным человеком. И у меня очень развита стратегия вот как раз-таки заглушения тревоги, эскапизма от нее. У меня это в первую очередь связано, во-первых, с некоторыми биологическими факторами. То есть у меня есть все эти характеристики нервной системы, которые способствуют высокой тревожности. Там и сверхчувствительность, и такая подвижная слабость. То есть я очень быстро меня выкидывают вот в это супер возбужденное состояние, и при этом я очень быстро у него от него устаю. То есть мне его сложно долго выдерживать. И в моем случае, ну, я, во-первых, делала и делаю все, что я описывала в этих трех выпусках. И у меня действительно есть очень большой прогресс с моей тревогой. И для меня самый главный такой, если это можно назвать лайфхаком, это то, что я как бы отстаю от себя и перестаю критиковать себя за все, и за эскапизм, и за какие-то неидеальные варианты разрешения, потому что критика в моем случае, да, на самом деле у всех, она только усиливает тревогу, самокритика, когда я, ну ты же знаешь там, что надо поступить, а вот так, а не так, а чего, а зачем, а что ж ты такая-то, и от этого только усиливается напряжение и снижается вероятность благоприятного исхода. И это очень сложно отстать от себя, особенно когда ты думаешь, что ты знаешь, как надо. И особенно когда ты думаешь, что ну ты же психолог, ты же должна вот быть лучше в этом вопросе. И у меня долгое время так было, и это усиливало тревогу. Но вот сейчас потихоньку учусь сказать, что я человек, помимо того, что я психолог. У меня есть моя история. И да, можно было бы как-то лучше и продуктивнее, но не всегда получается. И вот в этот момент, когда я даю себе вот это разрешение на совершенство, становится гораздо-гораздо легче. И то, о чем я уже говорила, как раз-таки про повторение мать учения, что продолжать читать и слушать, и однажды вы сможете принять тревогу, и вы сможете изменить отношение к ней и отношение с ней. То есть я уже 1000 раз читала и изучала и делала все, что могла вот со всей этой информацией про тревогу. Но я продолжаю, потому что каждая новая метафора, каждый новый пример, формулировка от какого-то другого человека, плюс время на усвоение, которое вот идет все это время, они становятся кусочками вот этого глобального пазла под названием, я не знаю, экологичные отношения с собой в целом и со своей тревогой в частности. И оно с каждым разом становится чуть понятнее, и, возможно, оно как бы сразу понятно, но оно не сразу легко встраивается во внутреннюю систему. Но вот с каждым разом там что-то внутри так обтачивается, обтачивается, и, наконец, этот кусочек, он туда вставляется и становится очень хорошо и спокойно. Поэтому я понимаю, что это мой индивидуальный опыт в этом вопросе, но одновременно я это наблюдаю у своих клиентов и читаю об этом тоже в профессиональной литературе, что на изменения нужно время, и нам порой нужно адаптироваться к чему-то, что для нас совсем новое. Например, понимание того, что тревога — это не враг, а тревога — это друг, с которым можно совсем по-другому общаться, чем сейчас. И это нормально, и можно брать это время и раз за разом приближаться к этому состоянию. Вот. Ну что? Ой, нет, сейчас я такая вообще сижу, что-то копошусь. Это кидаюсь с телефоном и такая, ну что, заканчиваем, все, конец подкаста, можно расслабиться, буду говорить вот таким голосом. Бла-бла-бла-бла. Блин, а ты ведь ставишь, я тебя знаю.
У меня такое ощущение, что я вижу свет в конце тоннеля, Алена. Мое ощущение меня не подводит.
Нет.
Три выпуска.
Три выпуска.
Про тревогу.
Про тревогу.
И это были три тревожных выпуска. Для кого-то.
Да. Это, кстати, нормально, если повышалась тревога во время этих выпусков. Это естественная такая ассоциативная реакция.
Понимаю.
Да.
Время завершать нашу трилогию. И да. Завершить мы ее хотим, во-первых, напоминанием о том, что для закрепления и усвоения, и проработки навыков мы рекомендуем рассмотреть возможность приобретения рабочей тетради.
Можно загуглить Алена Трубицына психолог, тогда вы увидите мой сайт. Можно через мой инстаграм, через ссылку в шапке профиля, опять-таки зайти на сайт. Там есть вся подробная информация про цены, про содержание. Всегда можно написать мне в директ вопрос, если что-то непонятно, я отвечу. Также в инстаграме есть посты, есть сохраненные сторис про тревогу. Ну и вообще, в целом, обязательно задавайте вопросы, если они остались. И очень вам желаю сил на этом пути работы с тревогой, потому что это действительно очень важная тема, действительно очень актуальна и лежит в основе многих других трудностей. И, как вы услышали, для меня это тоже актуальная тема, я тоже это все проходила и продолжаю проходить. И поэтому по себе знаю, что это может быть нелегко, это может быть трудно, но оно того стоит. Прям точно. Поэтому много-много вам сил и удачи на этом пути. Мяу.
И вновь аминь.
Да, да.
Ну и совсем...
Но, а я когда говорю мяу, ты что думаешь, я имею в виду? Я просто на кошачьем языке говорю
аминь. Я думаю, что ты много всего можешь разного иметь в виду.
Это правда. Что мне удобно, то и имею в виду. Многофункциональное мяу.
Ждем от вас фидбэка по поводу нашего нового формата, да, трехсерийного, кстати. Потому что нам будет интересно. Вдруг мы думаем, что мы придумали круто, а вы такие, да господи, боже мой, три сколько выпуска, можно? Невыносимо, мы не будем это слушать. И, короче, ну или наоборот, вам очень понравилось, и вы очень рады нас слышать вообще, и в таком формате в частности, поэтому обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пишите везде, где можете писать.
Да, мы, правда, очень оценим здесь обратную связь, потому что это первый раз, когда мы делаем в таком формате, и мы пока не очень понимаем, насколько это актуально. Пока что мы планируем, что следующую тему, вот буквально через неделю или две, мы рассмотрим уверенность в себе тоже в таком формате. Но у вас есть шанс нас остановить, поэтому пишите нам. Если или наоборот поддержать нас, чтобы мы точно это сделали, а не свалили в незапланированный отпуск.
В общем, да, нам нужна обратная связь, и в том числе для обратной связи подойдет и Patreon с Boosty. Это отличная возможность и нас поддержать. Ну и там точно можно будет как бы напрямую до нас достучаться. Хотя и во всех остальных сервисах тоже можно. Ну, короче, вы все поняли.
Да, вы все поняли. Вы у нас умные и молодцы. И вообще котики.
Все. Мне кажется, что рэп.
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 Точно рэп.
Рэп.